эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 20 июня. В Тбилиси Цкинвали Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Страсбурге Грузия подписала Конвенцию Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в семье и в отношении женщин. В Сухуми продолжают обсуждать свершившиеся и потенциальные кадровые перестановки во властных структурах самопровозглашенной республики. В Грузии разгорается очередной скандал, связанный с намерением Министерства обороны продать стоящие на вооружении 6 штурмовиков Су-25. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Амина Умарова.
Исполняющий обязанности министра обороны Украины заявил, что Россия перебросила на Украину бронетехнику и установки «Град». В Ираке продолжаются бои между силами безопасности и суннитскими боевиками. В сирийской провинции Хама при взрыве автомобиля погибли не менее 34 человек. Исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль, выступая в пятницу в Верховной Раде, заявил, что Россия перебросила на Украину танки, другую бронетехнику и установки «Град». Один БТР был захвачен и уничтожен. В бою между сепаратистами и украинскими военными под Ямполем и Золотным в Донецкой области погибли 7 военнослужащих из Львовской области. Список убитых обнародован. Об этом УНИАН сообщила председатель Львовской областной администрации Ирина Сех. Пророссийские активисты со своей стороны сообщают, что во время боя около Красного Лимана, Донецкая область, были убиты 12 и ранены 25 украинских военных из Днепропетровска. Председатель Верховной Рады Александр Турчинов заявил в пятницу, что операция по перекрытию границы с Россией практически завершена. Председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко в интервью газете «День» заявил, что арестованы более 90 сепаратистов и диверсантов, среди которых 13 граждан России. В ответ на появившееся ранее сообщение Киева и НАТО о концентрации российских войск и техники около границы с Украиной, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что количество военнослужащих определяется потребностями для обеспечения должного уровня безопасности. В Ираке продолжаются бои между силами безопасности и суннитскими боевиками вокруг нефтеперерабатывающего завода в Байджи. В начале этой недели боевики группировки «Исламское государство» в Ираке и Леванте, захватившие обширные территории на севере страны, осадили это предприятие. Духовный лидер иракских шиитов аятолла Али Аль-Систани призвал к формированию нового эффективного правительства Ирака. Представитель Аль-Систани Абдуль-Мехди Аль-Карбалай заявил, что пока не поздно, необходимо изгнать из Ирака суннитских экстремистов. В четверг президент США Барак Обама заявил, что в Ирак будут направлены около 300 американских военных советников для поддержки иракских властей в борьбе против боевиков. По его словам, речь не идет об участии вооруженных сил США в боевых действиях в Ираке. Обама заявил, что если возникнет необходимость, будет проведена направленная и точная военная акция. Он также призвал иракских лидеров преодолеть разногласия между ними. Ранее иракское правительство обратилось к Вашингтону с просьбой о нанесении воздушных ударов по позициям исламистов. В сирийской провинции Хама при взрыве автомобиля погибли не менее 34 человек, более 40 получили ранения. По данным официальных СМИ, взрыв произошел в находящемся под контролем властей города Аль-Хура. Ответственность за нападение взяла на себя повстанческая группировка «Исламский фронт». Базирующийся в Великобритании Сирийский центр по наблюдению за правами человека передает, что среди погибших есть мирные жители, состояние многих раненых критическое. Правозащитники также сообщают, что в провинции Хама ночью произошли столкновения между правительственными силами и бойцами исламистских группировок. 19 июня при взрыве автомобиля в Хомсе погибли не менее 3 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Три человека погибли и еще три были ранены при нападении на севере Афганистана. Как сообщают агентства, в пятницу группа боевиков, переодетых в полицейскую форму, напала на автоколонну, в которой ехал губернатор провинции Пактия Джома Хан Хандард. Сам он не пострадал. Убиты три его телохранителя. Еще двое охранников и полицейские получили ранения. Это произошло в окрестностях города Мазари и Шариф в провинции Балх, откуда автоколонна направлялась в Кабул. В тот же день на востоке Афганистана, по данным местных властей, в результате обстрела талибами небольшой деревни в районе Мохмандара погиб маленький ребенок и еще пятеро детей были ранены. Представитель губернатора провинции Нангархар сообщил, что все они члены одной семьи, пока никто не взял на себя ответственность за нападение. Ведомство ООН по делам беженцев сообщило, что впервые после Второй мировой войны число людей, вынужденных покинуть свои дома в результате конфликтов и кризисов, превысило 50 миллионов. В ежегодном отчете этой организации, приуроченному к отмечаемому сегодня Всемирному дню беженцев, говорится, что к концу 2013 года число беженцев и внутренне перемещенных лиц достигло 51 миллиона 200 тысяч, что на 6 миллионов больше, чем год назад. При этом 86% всех вынужденных переселенцев живут в развивающихся странах. В документе отмечается, что только в результате конфликта в Сирии свои дома покинули 9 миллионов человек. Правозащитная организация Amnesty International в заявлении, приуроченному к Всемирному дню беженцев, подвергла критике Совет Безопасности ООН за неспособность обеспечить международный мир и безопасность. В Болгарии не менее 12 человек погибли в результате проливных дождей и вызванных ими наводнений на северо-востоке страны. 10 погибших в Варне, городе на берегу Черного моря, еще два тела нашли в Добриче. О пропавших без вести точной информации нет.
Спасибо. С новостями была Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Лидеры национального движения продолжают обвинять власти в фальсификации выборов на некоторых избирательных участках. Оппозиционная партия распространила видеокадры, свидетельствующие о том, что в процесс голосования активно вмешивалась мать кандидата в мэры Тбилиси Нора Нормания. В свою очередь, Министерство внутренних дел обвиняет активистов нацдвижения в подтасовке голосов. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Чтобы уличить грузинскую мечту в фальсификации итогов голосования, националы выложили вчера в интернет очередной компромат. На коротком видеоролике видно, как на избирательном участке в селе Коки, региона Самигрело, члены комиссии согласовывают бюллетени с матерью Давида Нормания перед тем, как бросить их в урну. А на одном из кадров Нона Нормания, облаченная в спецодежду сотрудника ЦИК, грозила пальцем женщине, собиравшейся голосовать. Признаки нарушения избирательного кодекса в ролике, распространенном оппозицией, заметила глава ЦИК Тамар Жвания.
Действия сотрудников участка изучает соответствующая окружная избирательная комиссия. Я просмотрела ролик. Слышен голос мужчины, предположительно председателя комиссии, который на мигрельском языке говорит, что так делать нельзя. Надо выяснить, что именно было сделано такого, чего делать нельзя, и применить к виновным соответствующие санкции.
Неправительственные организации усмотрели в инциденте нарушения не только избирательного, но и уголовного кодекса. Глава НПО «За справедливые выборы» Нино Ломджария считает, что действиями матери Давида Нормания и других членов избирательной комиссии села Коки должна заинтересоваться прокуратура.
Голосование должно проходить тайно. В противном случае нарушителю присуждается либо штраф, либо исправительная работа сроком до 1 года, либо лишение свободы сроком до 2 лет. Если правоохранители установят, что видео действительно содержит признаки правонарушений, а не является лишь ловким монтажом, к людям, фигурирующим на кадрах, должны быть применены санкции.
Депутаты грузинской мечты и члены правительства не придали скандальному видеоролику особого значения. Вице-премьер Каха Каладзе, например, назвал его глупостью, которую национальное движение выдумало, находясь в очень сложном положении. Сам Давид Нормания считает, что его мать таким образом всего лишь проявила материнскую заботу. Тем временем оппозиционеры продолжают говорить о нарушениях. Согласно информации нацдвижения, на одном из участков района Тетрицхару повторный подсчет голосов выявил 78 бюллетеней, полученных партией, в то время как изначально насчитали лишь 30. Националы утверждают, что десятки бюллетеней, в которых был обведен пятый номер, были помещены в один конверт с бюллетенями, отмеченными в пользу грузинской мечты. Как бросали такие конверты в избирательную урну из видео, распространенным нацдвижением, неясно. На кадры из Тетрицхару и Самегрелу Министерство внутренних дел пока не отреагировало, зато МВД успело провести расследование первого видеокомпромата, которое националы распространили на следующий день после выборов. На кадрах, тайно снятых на избирательном участке в Марнауле, член комиссии Назим Алиев одну за другой закидывает в урну бюллетени. Глава предвыборного штаба Единого национального движения Гиги Угулава уверен, что имело место фальсификация итогов голосования в пользу кандидата от грузинской мечты. К разочарованию оппозиционной партии, МВД пришло сегодня к диаметрально противоположному заключению. Ведомство обвинило во вбросе бюллетеней 13 членов комиссии. По словам пресс-спикера министерства Нино Георгабиани, они являлись членами и сторонниками различных политических партий и были в родственных и дружеских связях друг с другом. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем программу. Министр юстиции Грузии Тея Цулукьяни подписала сегодня в Страсбурге Конвенцию Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в семье и в отношении женщин. Страны, принявшие этот документ, обязаны создать мощные правовые механизмы по предупреждению насилия, наказанию преступников и защите пострадавших. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Около 5000 звонков с жалобами на факты насилия в семье поступает в полицию Грузии ежегодно. Лишь несколько сотен подобных случаев рассматриваются как уголовное преступление, отмечают представители разных НПО, занимающихся этой проблемой. Но и эта статистика неполная, поскольку множество случаев не фиксируется, а иногда сотрудники правоохранительных структур стараются примирить участников конфликта на месте и тем его исчерпать. Долгие годы неправительственный сектор добивался от правительства решительных действий, чтобы улучшить эту ситуацию. И сегодня подобный шаг был сделан. Министр юстиции Тея Цулукьяни подписала Конвенцию Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в семье и в отношении женщин.
Подписывая эту конвенцию, Грузия берет на себя новые обязательства – принять действенные меры для предупреждения насилия в семье. Для этого будет упорядочена законодательная база и подготовлены служащие правоохранительных органов.
Сказала Цулукьяни. Это очень актуально, отмечает глава женского информационного центра Елена Русецки, поскольку положение в стране в этом направлении в последнее время ухудшается. За последние 3 месяца в Грузии на почве бытовых конфликтов были убиты 14 женщин, а за 3 года погибли 64 женщины. Ситуацию можно исправить, учредив в стране жесткие санкции по отношению к нарушителям закона о насилии в семье, считает Русецки.
Был разработан пакет рекомендаций по изменениям в законодательство, который парламент уже принял в первом чтении. Теперь конвенция подписана, а это значит, что изменения будут приняты в ближайшее время, и этому вопросу в стране будет уделено больше внимания.
По словам экспертов, случаи насилия порой с летальным исходом чаще всего происходят именно тогда, когда обидчик пытается вернуть свою жертву после ссоры, преследует и угрожает ей. Именно поэтому одно из важнейших изменений, которые необходимо принять в закон о насилии в семье, жесткие правовые меры в отношении преследователей, так называемых сталкеров, считает правозащитница Бая Патарая. Но прежде конвенция должна вступить в силу. Для этого ее должен ратифицировать парламент Грузии.
После того, как парламент примет данный документ, он будет обязан привести грузинское законодательство в соответствие с довольно высокими стандартами, которые содержит данная конвенция, принятая в 2011 году в Стамбуле. Главное, чтобы она была ратифицирована вовремя, и этот процесс не затянулся, как тянули с самим подписанием документа.
Говорит Бая Патарая. Тем не менее, Елена Русецкий утверждает, что подписание документа затянулось по объективным причинам. Необходимо было подготовить соответствующие рекомендации и законодательные изменения. За это время государство открыло горячую телефонную линию для оказания психологической и юридической помощи жертвам насилия. Были благоустроены несколько приютов для пострадавших женщин. Кроме того, были проведены соответствующие тренинги для служащих патрульной полиции. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. Свершившиеся и потенциальные кадровые перестановки в Абхазии – одна из основных тем разговоров в городе. Бывшая оппозиция явно пытается обезопасить себя от использования старой властной командой административного ресурса на предстоящих 24 августа выборах президента самопровозглашенной республики. Однако попытки сместить некоторых чиновников могут нанести вред имиджу победителей майской революции. Тему продолжит Виталий Шария.
Название известного романа Юрия Трифонова «Нетерпение» не раз всплывало в моей памяти еще в те полтора года с конца 2012-го, когда абхазская оппозиция штурмовала бастионы власти, не желая ждать очередных президентских выборов 2016 года. Еще чаще это слово приходит на ум сейчас, в пору, которую многие называют летним междувластием в Абхазии. Мы сознательно не поддержали высказывавшуюся идею о полной смене кадров во власти, сказал вчера на съезде ветеранской организации АРОА, рекомендовавшим его кандидатом в президенты, лидер партии Форум народного единства Абхазии Рауль Хаджимба. Некоторые считают это ошибкой. Но мы полагаем, что для прихода новой команды нужно заручиться поддержкой народа в ходе прозрачных и честных выборов. Конец цитаты. О том, кто эти некоторые, догадаться несложно. Скорее всего, это наиболее радикально настроенные представители бывшей оппозиции, те революционные матросы, которые любят заходить во властные кабинеты и вести с их хозяевами анквабовского призыва задушевные беседы на предмет того, не пора ли тем оздоровить ситуацию своим добровольным уходом с работы. А поскольку таких госчиновников высокого ранга пока все еще больше, чем новобранцев, простора для данной деятельности много. У представителей бывшей оппозиции, она же Координационный совет, она же Временный народный совет, тут мотивация не только в том, что тоскуют руки по штурвалу, имеется в виду руководящему, но и в сугубо прагматическом расчете, чтобы на предстоящих 24 августа выборах прежняя власть у них не украла победу, надо перехватить у нее возможность использовать административный ресурс. Ведь экс-президент Александр Анквап, где бы он в тот или иной момент ни находился, продолжает, по их словам, плести паутину, руководя процессом подготовки своих сторонников к выборам. Но тут возникает парадоксальная ситуация. По убеждению радикалов, такое продолжение стратегии бури и натиска приближает бывшую оппозицию к победе на выборах. А вот по мнению многих невовлеченных в политическое противостояние наблюдателей, которое нередко отражается на интернет-форумах, это нетерпение, наоборот, ухудшает имидж новой власти и снижает ее шансы на победу. Особенно тонкая и чувствительная материя здесь – это управление информацией. Желание некоторых заменить директора ГИАПС на пресс Манану Гургулия вызвало заявление коллектива этого СМИ, что они в таком случае все покинут работу, а также недоумение тех в обществе, кто убежден, что профессиональный долг журналиста – знакомить аудиторию с различными точками зрения на актуальные общественно-политические проблемы, а не делать только то, что на чей-то взгляд представляется политически целесообразным. Широко обсуждаются в обществе при отсутствии официальной информации об этом позавчерашняя неудача попытки заменить главу администрации Гудаутского района Валерия Малия после того, как ей воспротивилось более сотни явившихся для его поддержки в администрацию гудаутцев. Напомню, что нечто схожее произошло и во время шестидневки двоевластия в мае в администрации абхазской столицы, когда там так и не установлены официальные лица попытались сместить сухумского мэра Алиаса Лабахуа. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Мы остаемся в Сухуми с обзором абхазской прессы. О чем пишут газеты в самопровозглашенной республике Абхазия, рассказывает Анаит Гагарян.
В Сухуми перед зданием парламента 19 июня прошел митинг сотрудников торгового комплекса «Континент», город Гагра, захваченного вооруженной группой лиц 5 июня. Об этом сообщает сайт «Нужной газеты». Поводом для проведения митинга стало бездействие властей в вопросе освобождения торгового центра, из которого захватчиками производится вывоз товаров и имущества. Митингующие требуют от властей возбудить уголовные дела против лиц, совершивших противоправные действия. К митингующим вышли депутат парламента Рауль Хаджиба и исполняющий обязанности президента Валерий Бганба. Вы все понимаете, какая сегодня в стране ситуация, и мы не можем решать этот вопрос чисто силовым путем. Наша задача состоит в том, чтобы решить проблему путем переговоров и не спровоцировать конфликт, в котором могут пострадать люди, приводит слова Валерия Бганба «Нужная газета». Исполняющий обязанности президента отметил, что вопрос нанесения урона торговому центру будет рассматриваться после того, как торговый центр будет разблокирован. Сегодня очень важно для разрешения этой ситуации начать переговоры между учредителями предприятия, потому что причина противоправных действий именно в конфликте между учредителями. Конечно, захват – это противоправное действие. И я был бы рад сказать вам, что решу эту ситуацию в течение часа, но это будет неправда. С момента захвата торгового центра руководство и сотрудники предприятия направили 27 писем в различные органы власти. Газета «Чегемская правда» публикует предложение юриста Олега Папаскири по конституционной реформе. Он считает, что до президентских выборов 24 августа в парламент можно внести текст проекта закона о поправках в Конституцию, который мог бы быть принят в первом чтении. После президентских выборов парламент до начала 2015 года примет конституционный закон о внесении изменений в Конституцию. Затем парламент разработает и примет новые редакции законов и подзаконных актов. В 2017 году новые положения Конституции вступают в силу. Президент продолжает действовать. Срок полномочий действующего парламента истекает. Главой государства назначаются очередные выборы в парламент по новым законам в рамках новой конституции. После проведения выборов правительство уходит в отставку. Новое правительство формируется в соответствии с новым порядком. На тех, кто придет на смену Анквап, ложится огромная ответственность перед народом. И они должны приложить все усилия для того, чтобы страна наконец стала на путь созидания и развития. В противном случае их ждет такая же участь, считают кандидат филологических наук Авидзба и доктор исторических наук Бугашба. Газета «Республика Абхазия» публикует их мнение о сложившейся общественно-политической ситуации в республике. Главным итогом происшедшего является то, что абхазский народ, которому в последнее время внушали, что он ничего не решает и ни на что не способен, поверил в собственные силы, в свою самодостаточность. Люди также поверили, что в стране есть политические силы, готовые и способные защищать интересы своей страны и своего народа, пишет газета «Республика Абхазия». Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Время нашей рубрики «Гость недели». Сегодня ее герой Александр Беленький. Путешественник, чьи блоги и фоторепортажи из разных стран пользуются популярностью среди юзеров живого журнала. Недавно Александр побывал в Грузии. За несколько дней он на своем внедорожнике объехал несколько ее регионов. Наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили связалась с ним по телефону по завершении путешествия.
Александр, почему Грузия и чем она вас привлекает?
Я 2 года назад попался совершенно случайно за компанию с друзьями, которые ехали в Грузию на машине из Москвы. Буквально на несколько дней в Тбилиси позвали, я согласился. Мне так понравилось, что я пообещал себе рано или поздно вернуться. И вот исполняю обещание.
Вы ведете активно блог, да, свой?
Да, я пишу практически обо всем, что мы встречаем на пути. Но при этом все наши встречи не случайны, потому что я готовил достаточно долго маршрут по Грузии, чтобы найти что-то необычное и написать о том, о чем мне писали другие, по крайней мере, россияне. А я пишу о людях. Как да. люди живут, что они делают. Мы проехали половину страны. Проехали по дороге в Шатиле и даже доехали до самой-самой последней грузинской деревни перед границей с Россией, Ардоти. Там живет вообще одна семья. Наверное, вы зададите такой вопрос, но я вас опережу. На данный момент, наверное, самые-самые яркие впечатления от части маршрута – это южная дорога из Ахалсихи в Батуми, по которой практически никто не ездит, которая 170 километров вместо 300 через Кутаиси, но при этом она такая интересная. Да, там нет асфальта, да, там серпантин, ехать 6 часов, но там такая жизнь, которую я не представлял, что в Грузии такое есть.
На пути вы останавливались в этих регионах, общались с людьми?
Останавливались, но, к сожалению, коротенько, потому что не очень много времени. Вы знаете, удивляет то, что, несмотря на то, что уже почти четверть века живут отдельно, и последние 10 лет в России Грузию не очень любят на уровне государства. Ну и, собственно говоря, Грузия, это Россия тоже не особо отвечает за... Точнее, наоборот, тоже отвечает за... Несмотря на это, любят русский язык, знают, и не кривят лицо, не говорят, что «а вот, что вы приехали из этой России». Что мне приятно, и что мне было приятно еще в первый раз, то, что грузины умеют отделять политику от реальной жизни. Вы знаете, мне понравился город Сигнахи, который восстановили, реконструировали и сделали из него конфетку. Действительно большая работа, и там здорово. Я увидел, как людям предоставили возможность зарабатывать деньги на том, что у них есть. Они раньше этого не делали, потому что, может быть, они не знали как, а может быть, к ним никто не приезжал. Сейчас у них положили мостовую, как в старые времена, у них покрасили дома, у них сделали круглосуточный ЗАГС, видимо, для тех, кому не терпится. И люди стали приезжать. Туда приезжают экскурсионные автобусы, а в соседние села не приезжают, хотя, наверное, там тоже не менее красиво, там тоже можно это сделать. Да, это хороший пример того, что если дать человеку рыбу, то он ее съест, а потом все равно будет голодный. А если дать ему удочку научить рыбачить, то он будет кормить всю семью.
Вы не считаете, да, вот Сикнахи это как бы китчем, потому что в Грузии многие, особенно ну, искусствовед, говорили, что это все-таки китч.
Вы знаете, я даже могу сказать, что я в восторге. Несмотря на то, что это абсолютное новодел, скорее по мотивам, мне понравилось. Потому что как привлечь людей в регион, где нет ничего? Где есть природа, ну так она в Грузии везде. Надо же людям что-то дать что-то, ради чего они туда поедут. И теперь в городе Ахалцихи, который, я слышал, столица одного из самых бедных и малонаселенных регионов Грузии, теперь там путешествуют голландцы, например. Вот с нами в отеле жили голландцы по соседству, пожилая пара. Приехали в Грузию, арендовали машину, катаются. Поэтому мне это нравится. Старинных крепостей у вас много, а крепость, пусть она не совсем старинная, но можно погулять по садам, посмотреть, как оно могло бы быть. То есть должны быть какие-то точки притяжения. На одних монастырях и винодельнях далеко не уедешь.
Александр, а как по поводу сервиса? Туроператоры говорят, что действительно сервис не такой, который бы хотелось бы, чтобы имелось. Вот ваши впечатления, отношения, вот что, чего не хватает?
Знаете, если сервис сравнивать с российским или кем вот в целом советским, он намного лучше, потому что люди дружелюбнее. Наверное, исключение только Батуми, хотя вот тот отель, где мы живем сегодня, даже это не отель, а гостевой дом, может быть, удобства не такие, да, как чего ожидаешь, например, в Европе. Но при этом отношение людей, то есть тот самый сервис, он практически всегда очень на хорошем уровне, потому что люди действительно рады гостям. Это вот у грузинского народа в крови.
Я понимаю, что у вас тоже такое желание ответить обоюдно на гостеприимство, которое вы встретили в Грузии. Ну, не лукавя, можете сказать, что вам не понравилось.
Я могу сказать, что мне очень не понравилось то, что все проекты амбициозные, которые я увидел краем глаза в 2012-м, они примерно так же остались и в 2014-м. То есть то, что их просто забросили, начали хорошо, а сейчас почему-то притормозили. Я понимаю, что кому-то это нравится, кому-то это не нравится. В вашей стране есть противники и сторонники. Но вот взгляд со стороны, даже такие вещи, даже если они делаются с ошибками, это все равно развитие. Это то, чего порой не хватает нам, даже в большой стране. И хотелось бы, чтобы вы не потеряли интерес к обновлению, интерес к развитию.
Я вас правильно понял? Больше как бы симпатизировали правительству Михаила Саакашвили?
Вы знаете, я скажу так. До своего посещения Грузии я, наверное, как любой гражданин России, который в Грузии не был, считал действительно, что это вот все ужасное такое. Вот. Ну, до этого, на самом деле, я посетил Соединенные Штаты, и до этого я считал, что да, действительно, как там, американцы не мешают жить, а в результате оказалось, что американцы, им вроде как и до Грузии-то дела нет, и до России дела нет, а при этом грузины начали равняться на кого-то другого. То есть я не видел в этом ничего плохого. По поводу конкретно Саакашвили, я про него ничего не знаю. Но мне нравятся те проекты, которые вот, то есть обновление страны. Советского слишком много и в нас, и в вас, и мне нравится, что есть большая группа людей, которые хотят что-то новое попробовать. Вот. Но я приехал сюда совершенно из-за политики, я приехал открывать Грузию в первую очередь для себя, ну и для других россиян. Потому что про вашу страну мы знаем совсем не так много.
С путешественником Александром Беленьким беседовала наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. И в следующие полчаса в нашей программе «Что думают эксперты о возможных перспективах открытия Транскама?». Под эгидой Организации Объединенных Наций сегодня отмечается Всемирный день беженцев. Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Амина Умарова.
Исполняющий обязанности главы Абхазии выступил с заявлением по ситуации в самопровозглашенной республике. Валерий Бганба обещает, что руководство Абхазии будет предпринимать все меры для достижения общественного согласия и обеспечения правопорядка, передает Абсны Пресс. В заявлении говорится, что события, происходившие в недавнее время в Абхазии, и предстоящие досрочные выборы главы республики повлияли на общественно-политическую ситуацию в стране. К сожалению, не обошлось без ряда инцидентов, связанных с эмоциональным накалом, который всегда сопровождает такого рода события. В настоящее время проблемы, вызывавшие напряженность в обществе, сняты. Нам удалось сохранить стабильность в стране и развитие политических процессов в правовом русле, отмечается в заявлении. Валерий Бганба также выразил уверенность в том, что при поддержке широкой общественности удастся сохранить и упрочить позитивную динамику. По его словам, предстоящая избирательная кампания должна служить объединению нашего народа, так как это является главнейшим условием для укрепления нашей государственности. Центральная избирательная комиссия Грузии назначила на 29 июня проведение повторного голосования на 7 избирательных участках, на которых были признаны недействительными результаты выборов в органы местного самоуправления, состоявшиеся 15 июня. Повторное голосование в Сакрибула пройдет на 2 избирательных участках округа Марнеули, 2 участках Ткибули и на участках по одному в Зугдиди, Хони и Кабулети. 15 июня на муниципальных выборах в Грузии избирали 12 мэров городов самоуправления, 59 глав районных администраций и Сакрибула. Второй тур выборов мэров пройдет в 8 городах – Тбилиси, Телави, Рустави, Батуми, Азургети, Потим, Цхета и Гори. Исполнительная и законодательная ветви власти Южной Осетии намерены работать в полном взаимодействии над решением вопросов, стоящих перед республикой, заявил глава самопровозглашенной республики Леонид Тибилов в ходе состоявшейся сегодня, 20 июня, встречи с лидерами политических партий, прошедших в парламент в результате состоявшихся 8 июня выборов. Леонид Тибилов поздравил лидеров партии и пожелал плодотворной работы на благо народа Южной Осетии. «Предстоит большая работа в области законотворчества, так как многие из наших законов противоречат друг другу. Надеюсь, что те задачи, которые сегодня стоят перед республикой, будут решаться совместными усилиями», — сказал он. В свою очередь, лидеры партии с удовлетворением отметили, что выборы прошли в стабильной обстановке. Всем партиям были созданы равные условия, сообщает информагентство РЕС. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал распоряжение о назначении руководителя Международного центра геополитических исследований Тенгиза Пхаладзе своим советником по внешним связям, сообщили в администрации главы государства. Пхаладзе возглавляет Центр геополитических исследований с 2008 года.
Спасибо. С новостями была Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Грузии разгорается очередной скандал, связанный с намерением Министерства обороны продать стоящие на вооружении 6 штурмовиков Су-25. Военные эксперты выразили категорическое несогласие с решением оборонного ведомства. Тему продолжит наш корреспондент Иракли Орагвелидзе.
Главный редактор журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили был первым, кто в прошлую субботу на страницах своего издания ознакомил общественность с планами Минобороны о продаже 6 штурмовиков Су-25. После нескольких дней молчания намерение продать штурмовики подтвердил замглавы Генштаба Владимир Чачибая. По словам генерала, самолеты исчерпали свои ресурсы и ремонту не подлежат, поэтому было решено продать часть авиатехники. Вырученные от продажи самолетов средства Минобороны планируют направить на модернизацию вооруженных сил страны. По словам Ираклия Аладашвили, выставленные на продажу самолеты были собраны на Тбилисском авиастроительном заводе в 1985 году. Эксперт недоумевает, зачем за бесценок продавать дорогостоящую технику, когда в Тбилиси находится современный авиаремонтный цех, который ремонтирует боевые машины стран Южного Кавказа и Туркменистана.
Ресурс фюзеляжей самолетов Су-25 составляет около 4000 часов, а двигателей 500 часов. Данные экземпляры не налетали еще и половины этих значений, и их ремонт не связан с большими трудностями. Грузинская сторона еще в 2001 году совместно с израильскими авиаконструкторами провела модернизацию 6 штурмовиков. Почему Минобороны не ремонтирует еще 6 машин, если стоимость одного двигателя не превышает $200 000?
Задается вопросом Ираклия Аладашвили. По словам эксперта, если у Минобороны нет средств на ремонт самолетов, их можно законсервировать до лучших времен, а не продавать за бесценок. На сегодняшний день цена нового штурмовика аналогичного типа превышает $15 миллионов. В разговоре со мной бывший глава администрации президента Саакашвили Андро Барнов затронул политический аспект проблемы. Он обвиняет действующие власти в заигрываниях с Россией перед подписанием соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Все разговоры об исчерпании ресурса самолетов преследуют одну цель – показать России свое миролюбие. Если самолеты исчерпали свой ресурс, то кто их приобретет? Пусть тогда сдадут их в утиль. Показателен тот факт, что авиастроительное предприятие «Дельта» передано с баланса Минобороны на баланс Министерства экономики, которое на протяжении последних месяцев безуспешно пытается его продать. Все это говорит о целенаправленном развале вооруженных сил страны.
По мнению военного эксперта Георгия Тавдгиридзе, в условиях жесткого контроля России и поставок военной техники на территории стран СНГ продавать боевые самолеты, которые еще можно восстановить, по меньшей мере неразумно.
Если мы не можем приобрести аналогичную технику на просторах СНГ, то нам придется закупать ее на рынках третьих стран, что кроме дороговизны связано с рядом проблем. Нам придется заново создавать для них инфраструктуру, закупать запчасти и обучать летный состав. Например, постановка на боевое дежурство парка вертолетов «Иракез» заняла около 5 лет.
На все вопросы и возражения экспертов в военном ведомстве пока не отвечают, ссылаясь на секретность. Эксперты говорят, что секретность в данном случае заставляет их рассматривать самые негативные возможности. Георгий Тавдгиридзе, например, выразил предположение, что боевые машины вышли из строя по причине плохой эксплуатации, и их продажи оборонное ведомство пытается замести следы. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
По уверениям вхожих в кремлевские коридоры российских экспертов, почти во всех отчетах экономистов различных министерств и ведомств в качестве одного из обязательных условий развития экономики самопровозглашенной республики Южная Осетия обозначено возобновление транзита через Транскавказскую магистраль. Мнение экспертов о возможных перспективах открытия Транскама в материале Мурата Гукимухова.
С древних времен успешнее прочих были те города, которые появлялись на торговых путях. Купцы нуждались в безопасном ночлеге, еде, фураже и лекарях. Спрос рождает предложение. Говорят, так и появился Цхинвал. До недавних времен торговля здесь процветала, даже несмотря на конфликт с Грузией. Это я об Эрмекском рынке, на котором торговал весь Кавказ и Юг России, и о транзите товаров через Кавказский хребет. По наблюдениям югостинского общественника Тимура Цхурбати, с тех пор, как закрылся Транскам, Цхинвал превратился в тупик и стал чахнуть. Власти говорят о необходимости неких инвестиций. Российские кураторы обещают привести в республику бизнес. Но местные в эти сказки не верят. Все чаще цхинвальцы говорят: «Откройте дорогу, и наши дела пойдут в гору», говорит Тимур Цхурбати.
Особенно та часть населения, которая вот пассионарно, которая работает и думает головой, она за открытие границы. Если грузины тоже не будут мешать, это принесет большие деньги.
За транзит. Я помню, когда мы сделали первую таможню, от 10 тысяч до 100 тысяч долларов в день поступало наличными в бюджет Южной Африки.
По словам армянского политолога Гагика Авакяна, в открытии транзита через Транскам заинтересована и Армения. Единственная ниточка, связывающая Армению с Россией, военно-грузинская дорога, из-за частых камнепадов и сходов лавин, периодически бывает закрыта, поэтому едва справляется с грузооборотом, говорит Гагик Авакян.
Безусловно, чем больше коммуникации, тем выгоднее для Армении. Мы всегда демонстрируем заинтересованность, но не более того, потому что понимаем, что решение этих вопросов не зависит от нашей настойчивости. Опять же скажу, что для России абсолютно это ненужная вещь, и даже если грузины бы дали бы согласие, Россия, в общем-то, совершенно не заинтересована, потому что она рассматривает вот это уже как какое-то присутствие Грузии в Южной Осетии и далее на Северный Кавказ.
По мнению грузинского политолога Гелы Васадзе, военно-грузинской дороги вполне достаточно, чтобы обеспечить незначительный объем российско-грузинского экономического сотрудничества или транзита пассажиров. Что касается Транскама, то открытие этой дороги неприемлемо для Грузии с политической точки зрения. Вряд ли в Грузии найдется политик, который рискнет это сделать, потому как побоится быть обвиненным в коллаборационизме, говорит Гела Васадзе.
Вы краснодушно говорите о том, что вот вы знаете, они сейчас посмотрят, что вот у нас хорошо и захотят с нами жить и как-то с нами интегрироваться. Это большая глупость. То есть если Грузия решает признать Южную Осетию как независимое государство, тогда проблем нет, тогда Транскам, граница и все дела. Если не решает, то нельзя быть чуть-чуть беременным.
Грузинская журналистка Ия Баратели говорит, что проблему статуса Южной Осетии при большом желании России и Грузии можно было бы как-то обойти. Как, наверное, можно было бы, наконец, отменить визовый режим, который 14 лет назад внезапно ввела Россия. По мнению Ии Баратели, транзитные дороги нужны. Чем больше их будет и чем свободнее по ним будут перемещаться люди, тем лучше. Но у грузин есть и другой опыт, который им подсказывает, что всякая коммуникация в сторону России – это дополнительные угрозы для Грузии, говорит Ия Баратели.
Грузия может все отношения с Россией сводить только до уровня международных отношений с участием посредников. Она только так может себя обезопасить от любых каких-то договоренностей, которые Россия постоянно нарушает. Они на Украину напали, провели референдум, оттяпали Крым. Как мы можем с ними о чем-то договариваться и какие-то строить эксперименты? Мы больше никогда не будем на этом экономическую политику строить, потому что мы пережили там уже один раз наше эмбарго, которое тоже вот так упало с неба, ни с того, ни с сего. Ну вот как можно доверять России? Да, это вопрос доверия на самом деле.
Российский эксперт Александр Горываев говорит, что весь этот комплекс политически заблокированных транспортных коммуникаций, связывающих страны Южного Кавказа, рассматривается российскими экономистами как тупик. Без разблокирования этих артерий невозможны ни развитие региона, ни наращивание экономического присутствия России на Южном Кавказе. По мнению Александра Горываева, в общих интересах решить эту проблему, несмотря на политические противоречия.
Вот уже видно по первым месяцам российско-украинского конфликта, что с Крымом разрыва связи нет. Экономических. Договорились только что по стоимости электроэнергии, которую будут приобретать Крым у Украины. То есть видно, что если есть необходимость и выгода, то при любом антагонизме договориться можно. Причем ведь и даже Крым не закрыт для украинских граждан. Они туда приезжают и уезжают. То же самое между Молдавией и Приднестровьем.
По мнению Караваева, все-таки экономическая целесообразность должна пробить политический догматизм, страхи и стереотипы, которые тормозят налаживание сотрудничества. Много сил было вложено пропагандой, чтобы доказать, что и рынки работать не будут, и трассы эти не нужны, потому как обеспечивают сепаратистские режимы и тому подобное. Но теперь, убежден Караваев, пришло время, когда политика должна сделать шаг назад и дать возможность разобраться в ситуации бизнесу и экономистам. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Каждый беженец из Абхазии по-своему справляется с тоской по родному краю. 65-летний Сулико Мигинейшвили из Очамчиря нашел свой способ борьбы с ностальгией. Родной город он и его супруга покинули после того, как Сухуми был взят абхазскими ополченцами. Перебрались к родственникам жены в Руставии. Там же смогли купить двушку в типовой многоэтажке. Здесь беженцы живут уже 22 года. Материал Мзи Парисишвили приурочен к Всемирному дню беженцев.
Одинаковые девятиэтажные корпуса, кое-где еле прижившиеся, изогнутые от частых ветров деревья. Этот привычный для спального района Рустави пейзаж 22 года назад Суликом и Гинеишвили казался намного более гнетущим. Первое время беженец ожидал скорого возвращения в родной город, в свой дом с утопающим в зелени двором. Но шли годы, и ничего не менялось.
Представить, вот, что я там живу. Вот у меня такое до того мечта, что я хочу видеть здесь того, что там было.
Поэтому Сулико решил, если он не может вернуться в Абхазию, то пусть Абхазия сама придет к нему. Разместиться на маленьком пятачке земли в 20 квадратных метров в окружении серых многоэтажек.
Вот здесь, то, что видите, да, был мусор, да, сверху кидали один мусор.
Говорит Сулико, с любовью обводя взглядом зеленый садик. В центре маленькая часовенка, где помещается один человек, чтобы помолиться. Такие сейчас строят почти в каждом дворе в Рустави. К ней ведут дорожки, аккуратно выложенные плиткой. Здесь все утопает в зелени.
А вот маленькая пальма у вас, да?
Это не пальма. Вон она засохла, мне такие... Пальмы были, все они у меня испортились, потому что я воды много даю, а он воды не любит. У меня мечта сейчас и всегда будет эта мечта, пока не исполнится. Вот здесь то, что есть вот тропинки, в каждом тропинке туда-сюда, чтобы пальмы видны.
На этом мечты Сулико по благоустройству собственной маленькой Абхазии в Рустави не заканчиваются.
Вот, переход тоже зима испортила, она будет еще цвести. В Киеве вот я хочу здесь талавер сделать, чтобы в Киеве пустить туда.
У вас так в Ачамчире было? Задаю я вопрос. Сулико улыбается.
Там, в Ачамчире, у меня там совсем другое. Ограда была. Пейхо. Забор там с соседами между нами проходил. И радовался из-за того, что я мог зарезать там поросенка, мог зарезать и курицу. А и радовался, когда год выходил. А здесь, когда она не то жизнь. Хорошо, мне я не скажу, что плохо. Но это другое жизнь. Свое родное, это где родились, где выросли. Это обязательно старое всего.
Присматривать за садиком Сулико помогает его жена Кетти. Она родилась в Картли, но, выйдя замуж, переехала к супругу в Абхазию. Говорит, что край этот забыть невозможно, а потому полностью разделяет затею мужа.
Я его понимаю. У нас там частный дом был, не в такой квартире жили. Вы знаете, там и люди другие, какое-то другое уважение к соседям, к старшим. Когда я так говорю, мои братья ревнуют, говорят, что я забыла Картли. Но это не так.
Сулико соглашается с тем, что люди в Абхазии действительно другие, и тут же вспоминает, как его встретили на родине, когда пару лет назад ему удалось там побывать.
Я был там, отцу могилу поведал. Встретились с ним друзья мои, никакого лишних слов не было. Мы в обнимку, и сегодня тоже в обнимке будем. Если я туда приду... Я уверен, что ни один абхазец, ни один человек против меня не пойдет. Если добро будем сеять, оно все восстановится. Мы без друг друга не могли жить.
Правда, оптимизм у Сулико быстро угасает.
Нет живых многих. Передали, что вот умер, вот, и на плакание не ходил. Вот как-то мы чувствуем себя... Как вам сказать, растоптанный наш жизнь. Вон, завтра я умру. Того не будет, кто это большое горе, что вот это... Так она почти вошла.
Сулико, стараясь сменить тему разговора, предлагает посмотреть фонтан напротив садика. Это тоже часть его маленькой Абхазии.
Это вы сами вот рисовали, да?
Все сами. Руками сделано. Каждый вот этот камни собирал нам.
Знакомых просил с моря привезти ракушки, которые сейчас белым кружевом окантовывают края бассейна с нарисованными в нем дельфинами и чайками. Его фонтан стал своеобразной достопримечательностью Рустави. Все это напоминает мне Сухуми, откровенничает Сулико.
Я когда туда заходил, Сухуми, вот так официанту показывал двойной без сахара. И мне приносили то, что я хотел. Вот то же
это
самое.
Это на набережной, да?
Как... Да, вот где Тбилиси, гостиница, был перед этим вот, да, кафе. И вот того самого хочу, вот желание мне, чтобы кто-нибудь рядом стал, такого человека не смог найти. Вот здесь с бамбуком. Тена, чтобы была вот открытая, чтобы было место внутри. Хочу аквариум, вон там у меня готовили, мамбук принес. Ну, разрешение не дают, чтобы вот эту вот красоту им показать.
И что говорят?
Как говорят, да, знаете, это бизнес. Мне никакого бизнеса не хочу. Ну, они говорят, что это бизнес, это так, ты должен купить. Откуда мне денег, чтобы этот купить, эту землю там еще построить?
И... Сетует Сулико. И тут он видит, как к фонтану спешит стайка детишек. Грусть слетает с его лица, и он с улыбкой спешит к ним навстречу. А мне на прощание машет рукой с огрубевшей кожей. Улыбается и говорит, о чем черцы не унывают. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Проблема беженцев за минувшие после Второй мировой войны 70 лет ничуть не утратила своей актуальности, несмотря на то, что теперь ее пытаются решать и государства, и международные организации, и НКО, и звезды шоу-бизнеса, охотно включающиеся в резонансные гуманитарные проекты. Тему Всемирного дня беженцев продолжает Евгений Аронов.
Исходно беженцем назывался тот, кто, опасаясь репрессий со стороны властей за свои политические или религиозные воззрения, или по причине принадлежности к преследуемому национальному меньшинству, искал в другой стране пристанище и покровительство ее суверена. Современные дефиниции намного расширительнее изначальных, содержащихся в Конвенции ООН о статусе беженцев от 1951 года. Поэтому сегодня в ведении профильного управления ООН находятся и жертвы вооруженных иностранных интервенций, и апатриды, как, например, бедуины в Кувейте или Ираке, либо бирманцы в Таиланде и Малайзии. И представители сексуальных меньшинств, и внутренние мигранты, покинувшие родные места, но не пределы Родины, спасаясь как от ненасти антропогенных, так и от стихийных бедствий. Управление ООН имеет свое отделение в 120 странах, число его подопечных колеблется у отметки 35 миллионов, из них, собственно, беженцев порядка 13 миллионов. Эмблема Всемирного дня беженцев – две оливковые ветви на голубом или белом фоне и две руки, повернутые друг к другу ладонями, заботливо нависающие над одинокой человеческой фигуркой. Теперь, собственно, об этом человеке. Балканские войны конца прошлого, начала этого века вызвали колоссальный беженский кризис. Не успели отгреметь раскаты тех войн, как на мир обрушилась новая волна беженцев, поднятая кровавыми бойнями в Афганистане, Дарфуре, Судане, Сомали. Долгое время Сомали была второй по величине страной происхождения вынужденных мигрантов. А также в Колумбии, если взять Латинскую Америку, в Ираке, в последние годы в Ливии, Мали и, конечно, в Сирии, ставшей основной страной происхождения беженцев и внутренних мигрантов в общей сложности более 4 миллионов человек. Сегодняшние цифры ООН рекордные. Проблема беженцев кумулятивная. Их число множится куда быстрее ввиду новых войн, чем сокращается благодаря завершению старых. И окончание войны, кстати, вовсе не означает автоматического регулирования гуманитарного кризиса. Уехавшие зачастую отнюдь не жаждут возвращаться домой. Более 2,5 миллионов афганцев, бежавших из страны, по-прежнему находятся в лагерях перемещенных лиц. В основном в Пакистане и Иране. Лишь микроскопическая доля граждан Афганистана, как, впрочем, и других скитальцев, была абсорбирована на Западе. Если пользоваться критерием ООН, число беженцев в расчете на подушный доход населения, то самой гостеприимной страной в мире является Пакистан. Второе и третье места занимают Эфиопия и Кения. Около 70% всех беженцев в мире приходится на Африку и Ближний Восток. Самые притягательные страны для лиц, просящих об убежище – Соединенные Штаты, Германия, ЮАР, Франция и Австралия. Аннексия Крыма плюс боевые действия и террор на юго-востоке Украины вынудили тысячи людей к перемене места жительства. Но явление это пока не такого масштаба, чтобы требовать срочного вмешательства международных организаций. А вот последние события в Ираке спровоцировали настоящую гуманитарную катастрофу. Из родных краев одномоментно ушло около 500 000 человек. Массивнейшую проблему беженцев страна уже пережила на пике войны лет 6-7 назад. Тогда же, в связи с этой проблемой, все мировое сообщество столкнулось со сложной дилеммой. Можно ли принудительно возвращать временных беженцев в Ирак в отсутствие консенсуса, что обстановка там для этого достаточно стабилизировалась? Вот фрагмент интервью BBC бывшего премьер-министра Португалии Антонио Гутерреша, который второй пятилетний срок занимает должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. К счастью, нашли страны, принявшие иракских беженцев, которые пришли к собственному заключению не возвращать их домой насильно. Другие оценили ситуацию иначе и прибегли к депортации. Одна из задач моего управления — убеждать принимающие страны не спешить с высылкой в спорных ситуациях. То есть тогда, когда выводы о достаточной стабилизации обстановки на родине беженцев могут диктоваться не столько объективными, сколько политическими соображениями. Трудно было уговаривать Сирию и Иорданию не высылать иракцев, если это делала Греция. Но мы добились успеха в переговорах с Норвегией, Голландии, Швеции, Дании. С Англией был достигнут компромисс. Никаких депортаций в Южный и Центральный Ирак, но точечная депортация в северные районы. Даже гуманным, в принципе, государством трудно примирить идеалы милосердия и странноприимности с прерогативой самостоятельно определять свою политику в области иммиграции и предоставления политубежища. В беседе с австралийскими журналистами Антонио Гутерреш прокомментировал эту дилемму следующим образом. Не лишне напомнить, что огромное большинство государств очень достойно реагирует на гуманитарные кризисы, независимо от того, являются ли они подписантами Конвенции ООН 51 года о статусе беженца. Юридические обязательства — это еще далеко не все, хотя, конечно, они увеличивают вероятность положительной реакции. Соседи Кот-д'Ивуара, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали не закрыли свои двери перед лицом наплыва беженцев и оказали им помощь, пусть только в минимальном объеме. В то же время, как показывают наши исследования, экономические неурядицы или весомая доля пожилых людей, пенсионеров, в структуре население данной страны коррелирует с усилением ксенофобских настроений. Мне остается только надеяться, что толерантность и защита беженцев сохранятся как императивы международной жизни. Непредвзятому наблюдателю ясно, что война не только ставит проблему беженцев, но и то, что с помощью оружия эту проблему можно устранить, и устранить порой быстрее, чем посредством дипломатии. Можете ли вы, как Верховный комиссар по делам беженцев, агитировать за силовые решения? Такой вопрос в связи с конфликтом в Сирии поставили перед Гутерришем английские тележурналисты. Веренное мне управление по своему мандату не вправе вмешиваться в военно-политическую проблематику. Если подобное вдруг случится, мы мгновенно потеряем защитный покров нейтралитета, который единственное позволяет нам оперативно откликаться на гуманитарные катастрофы. Можете быть уверены, что у меня есть свое мнение по этому вопросу, но я не могу его озвучить. Мне нужно сохранять рабочие контакты со всеми правительствами в регионе. Это нужно для того, чтобы помогать как сирийским мигрантам, так и иракцам, бежавшим в Сирию от боевых действий в своей стране. Смежный вопрос о так называемом обязательстве защищать. ООН приняла резолюцию, в которой членам международного сообщества предписано использовать все мирные средства для недопущения или пресечения геноцида, военных преступлений, этнических чисток, преступлений против человечности, иными словами, всех тех злодеяний, которые порождают проблемы беженцев.
Это был материал Евгения Аронова. И мы возвращаемся в регион с нашей последней рубрикой «Голоса», где собираются отдыхать этим летом жители Цхинвали. Об этом их спрашивала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Здравай, Марава, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Как вы собираетесь проводить летний отдых?
Честно говоря, еще не запланировала.
На море поедем или не знаю.
Скорее всего, с финансами, да. И с работой тоже как-то все это связано.
А в прошлом году вот как провели?
Горы выезжали, ну, как бы на 2-3 дня отдыхали. А так здесь, в городе.
Планов на лето, можно сказать, много. Но у меня, например, не получается, потому что у меня нету загранпаспорта. Естественно, планов на лето только остаться в Цхинвали, быть дома или где-нибудь в деревне. Можно вот так сказать. Если бы паспорт был, наверное, моя большая мечта — это поехать в Египет. Я бы это реализовала, если паспорт был.
Я вот, наверное, не возьму летом.
Почему?
Потому что не смогу отдохнуть. Так что не знаю.
Наши женщины не любят.
Да, мы не умеем отдыхать точно.
А если возьмете отпуск, как собираетесь его провести?
Дома.
Чем все заниматься?
Уже. Дома. Домом заняться.
С детьми, с внуками.
На лето планы у меня только
У меня дачный огород. Мы больше времени проводим там. К сожалению, у нас сейчас нет возможности выехать куда-нибудь и отдохнуть на море. Зарплаты не позволяют. Для того, чтобы выехать, нужны финансы. У меня зарплата 7200 рублей. Ну, 8000 сейчас нам повысили. На такую зарплату разве можно позволить себе как-то отдохнуть? В прошлом году нам повезло больше. Мы на неделю съездили на море.
Мы собираемся в Сочи вот с ребенком на 3 недели. Потом обратно сюда. Да, потом мы обратно сюда. Потом тоже, наверное, в Турцию. И все. В Сочи пока с семьей, а потом с сестрой в Турцию.
Как вы собираетесь провести это лето?
Сидеть дома, убираться.
Как всегда.
И смотреть за больным мужем. Все. Вот мой отдых. К сожалению, конечно.
Куда
ехать? Больной муж.
А куда муж одеть?
Такого больного нельзя оставлять одного. А то бы я с радостью куда-нибудь поехала.
Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Голоса.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.